Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас Господь! Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Продолжается программа радиостанции «Радонеж». И в течение этого часа вы услышите беседу Тамары Москвичевой с епископом новой епархии Югорской и Нягоньской, Преосвященным Фотием. А затем в эфир выйдет очередной урок русского языка с доктором филологии Татьяной Леонидовной Мироновой.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» и православную книжную выставку «Радость слова». С 15 по 20 апреля в Сокольниках для вас будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, одежда, продукты питания, а также состоятся беседы с известными богословами. С 15 по 20 апреля в Сокольниках, павильон 11.1, вход свободный, без возрастных ограничений. Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка 40-40 проходит с 21 по 27 апреля в павильоне 4.1 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви. На выставке можно будет приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Ждем вас с 21 по 26 апреля в павильоне 4.1 с 11 до 19 часов, 27 апреля с 11 до 16 часов. Бесплатный микроавтобус с красной надписью по борту 40-40 отправляется от метро «Сокольники» и обратно от павильона каждые 15 минут. Господи, помилуй.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7-2 92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает запись Тамары Москвичевой, сделанная в Троицком храме в Хорошове. Это будет слово епископа Югорского и Нягонского Фотия, который возглавлял одно из богослужений в этом храме. А затем, после службы, Тамара Москвичева обратилась к владыке с просьбой рассказать о новой епархии, которую он теперь возглавляет.
Возлюбленные братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником Воскресного дня, причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Сегодня в храме звучат слова Христа Спасителя, которые для нас кажутся трудноисполнимыми, и в этом мы убеждаемся, стараясь исполнить заповедь Божию. Кто хочет быть первым, тот да будет всем слугой. И кто хочет быть старшим, да будет для всех рабом. И действительно, идут годы, и соотнося и анализируя свою жизнь, чувствуешь и знаешь, как сложно быть слугой для ближних своих, потому что в каждом из нас есть свое определенное самолюбие, свое определенное достоинство, через которое порой трудно перешагнуть. Но Господь смиренным дает благодать, а гордым противится. И вот эта наука, которая нами постигается, когда мы не победим противостояние, не смиримся, мы чувствуем в своем сердце, в своем сознании расстройство и печаль, и грусть, и тяжесть, и уныние. Но когда мы поборем себя, смиримся пред ближним своим, даже если он не прав, то через какое-то время мы чувствуем, как благодать Божия касается нашего сердца и как мы духовно укрепляемся. И пускай вот эта наука, возлюбленная братья и сестры, постигается нами и приносит свои важные для всех нас духовные плоды. Пользуясь случаем и спрашиваю ваших молитв, образована новая епархия по двум городам Крайнего Севера, город Югорск и город Нягонь. Это Крайний Север, Юго-Запад Ханты-Мансийского автономного округа. И придется там трудиться и просвещать народы Хантов и Мансий, народы Югры. Поэтому прошу ваших святых молитв. А вас да укрепит Господь в вашем духовном подвиге.
Боже, помощь.
Храни Господь.
Спасибо.
Возблагодарим Господа о святом причастии, выслушай благодарственную молитву. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
Месторождения, они же открыты сравнительно недавно. Тот же Самотлор был открыт в 60-е годы.
Что открыто?
Самотлор. Самотлор – это самое богатое месторождение нефти на севере. И буквально вот его открыли, и на этом месте, чуть в стороне, за считанные годы вырос огромный город, 250 тысяч, Нижневартовск. И многие города так возникали. Все там национальности – русские, много украинцев – и южных
народностей,
да. А сами ханты-манси, да, они, видимо, вытесняются где-то на окраину, что ли, вот их сильно не видно. Но, по крайней мере, вот я сейчас служу в главных городах. Я посещал только пока Югорск, где я служу. Нягань переводится с их языка «улыбка». И советский, ну, там одни русские. А вот поеду, допустим, Кандинский район, там вообще вот Междуреченский, Березовский район, там, где Фан Меньшиков был сослан, там он был с церковным старостой, построил там замечательный храм исторический, стоит.
А в каком состоянии там?
В прекрасном состоянии, там службы идут. Это крайний север прям, он под Северо-Ледовитым океаном, Обская губа там. Там, конечно, их значительно больше. Ну, это их быт, вот эта тайга, вода. То, чем они веками жили.
А какой храм?
Я не знаю, я там просто не был, ничего не могу сказать. Поеду, узнаю, какой храм там, какая ситуация.
Вот про три главных промысла, которые там существуют. Какие там главные?
Местные жители, ханты, манси, ямальцы, в основном занимаются охотой, рыбалкой и оленеводством. Но это их, ну, самое главное их жизни. Оленеводством, конечно, не все занимаются. Бывают у них частные, видимо, олени. А в основном, вот я видел огромные стада, просто море этих оленей. Там же деревьев на севере практически нет. Там сосна самая высокая, ну, вот человек где-то по пояс. А и яголь такой. И вот они его кушают там, олени. Кочуют, перемещаются они постоянно. Те, кто за ними следит, они юрты снимают и за ними кочуют. А когда их, ну, там приходит какая-то пора, там, не знаю, стричь их или рога там сбивать, или на мясо их, ну, намечают кого-то. Есть арканы такие, раскручивают его, раз на рога накидывают, подтягивают его. Есть, конечно, там оленята, которых приручают, смотрю, они там с детьми бегают и бодаются, играют, даже пытаются верхом на них ездить. Но все равно они потом вырастают, попадают в стадо, и полудикие они.
Ну, чувствуется, что это промысел, который учитывается государством, конечно, который окормляется вниманием.
Очень мощный. Ханты манси, его называют олень «золото России».
Куры, мясо, лекарства.
Олень полностью употребляется, и копыта даже куда-то идут там. Рога там на клей, не только декоративные, они как украшения идут. Там шкура, вот большая часть шубы, причем чудесные шубы, она мягенькая такая,
рюга какая-то. Там же очень древний промысел, там же традиции такие.
Мясо очень вкусное, и на севере оленье мясо, ну это все там, не знаю, кишок, ливерную колбасу делают.
Ну, сфера ваших интересов как пастыря этого края, чем вы располагаете, и строение, и люди?
Но сейчас, конечно, это уже не такая глухомань, как, допустим, 20 лет тому назад было. Один священник 25 лет там прослужил, он рассказывал, что он в советском, ну, там 25 тысяч населенный пункт, когда он приехал, и вот где-то на протяженности, допустим, не знаю, 300 километров туда, 300 километров туда и туда, короче, на север, на запад, был один только храм. Допустим, от советского в Нягань ехать 350 километров. И он окормлял, ну, как миссионер, по сути, своей жил. Туда ехать по бездорожью, ну, почти полдня.
Ну, на собаках, на оленях?
Может быть, когда-то ездили на собаках, на оленях. На машинах, конечно, там, на тяжелых.
На вездеходах, да?
На вездеходах, да. Но сейчас уже появилось асфальтированные дороги, сейчас-то нормально. Кое-где бетонка есть, потому что болото уходит, дорога. Приедет, допустим, там литургию отслужит, и там все требы, еле живой в другой город переезжает, и то же самое. Сейчас более или менее таких городах, где ну по 10 тысяч, даже 5 тысяч, уже есть священник. Тем меньше, 2,5 тысячи, там, конечно, пока нет, но и там он напрашивается тоже. Потому что люди также живут и нуждаются в духовном окормлении.
Нуждаются, на самом деле?
Ну да, конечно, но я думаю, что... Там в основном народ просвещенный. Святейший патриарх, когда мне напутствовал, он вручил мне икону святителя Филофея Лещинского, миссионера Югры. Он жил в XIX веке и проповедовал там. Прославлен сейчас в лике святых, и его мощи находятся в Свято-Троицком монастыре города Тюмени. То есть в XIX веке он еще практически везде бывал, тысячами крестил хантов и манси. Там народы веру знают. Конечно, как и вся Россия, там годы лихолетия безбожия, там народ пострадал. Но как Россия сейчас возвращается к своим корням, к своей вере, точно так же и там идет это возрождение, строятся храмы. Причем я обратил внимание, очень активное участие принимает администрация. Реально в этом заинтересована. Возрождаются школы. В каждом храме есть воскресные школы. Вот у нас в Югорске в гимназии пока только 5 классов, но и имеется лицензия на полную общеобразовательную школу. В Нягане сейчас открыть гимназию. То есть, ну, это потребность. Вот люди просто спрашивают. Такая тенденция есть. Конечно, вот, допустим, Нягань взять, 80 тысяч населения, ну, почти 100, а там один только храм и 2 священника. Ну, просто можно себе представить 80 тысяч населения, хотя в процентном отношении таких много мест. А там 15 лет тому назад вообще не было ни священника, ни храма, ничего. Батюшка приезжал где-то в Доме культуры, что-нибудь служил. Что служил, люди даже не понимали. А сейчас закладываем второй храм. По сути своей там, ну, 5 храмов надо. Допустим, 8 священников.
Помощь вы чувствуете? Вам обещано что-то, чтобы вы... Как вот у нас программа 200 храмов, теперь уже больше.
Ну, пока, видите, я совсем недавно, второй месяц пошел. Конечно, вот я уже говорил, что администрация идет навстречу и обещает все. Но, видите, надо же с этим поработать. Надо просто с ними посотрудничать и увидеть, как в действии. Но пока взаимоотношения с администрацией, с местным населением такие хорошие складываются. Средства массовой информации очень заинтересованы. Постоянно интервью берут, снимают, рекламируют.
А какой у вас во всем в этом есть опыт, если можно? И вообще из каких вы мест, где вы служили до этого?
Ну, опыт у меня есть какой-то, наверное. 25 лет я священнослужитель уже. Родился в Казахстане, но вырос в Иркутске. Кировский район, поселок Кировск. Это за Алматой, Талдыркурганская область в то время это была.
А почему вы там оказались?
У меня родом мама оттуда. Отец с Иркутска. Она туда поехала на практику, с ним встретилась. Родители у нас были верующие, нас в вере воспитали. У нас была большая семья, 9 детей.
Юг и север встретился.
Да, я с Иркутска в армию ушел, на флоте служил. 3 года. Ну и никогда в жизни не думал, что буду священнослужителем. Собирался поступать на юридический факультет, а поехал посмотреть Троице-Сергиевую лавру. И когда увидел вот это все благолепие, красоту, я на 180 градусов повернулся, понял, что это мое, стал готовиться, поступил, закончил семинарию, академию в лавре. 2 года преподавал литургику в Московской духовной семинарии и в Ригинском отделении. И был 2 года благочинным Покровского академического храма после архимандрита Ионы Карпухина. Сейчас он митрополит Астраханский.
Вы помните Георгия Твердышникова?
Конечно.
Архимандрита?
Конечно, помню. Он преподавал у нас. Ну и потом, когда я в 92-м закончил академию со званием кандидата богословия, в 93-м было распределение, и я попал в Тобольск. Я уже постригался у раки преподобного Сергия, молодым иеромонахом туда поехал. 16 лет вот там трудился инспектором, преподавателем, благочинным. И потом, в течение обстоятельств, вернулся в свой город Иркутск. Вот я там прослужил последние 8 лет настоятелем и благочинным 20 храмов центральных в городе. Стройка занимался, вот у нас была часовня регионального значения, памятник архитектуры. Но она как таковая уже там и исполняла свои функции. И мы на государственном уровне подготовили документы и сделали реконструкцию под православный храм где-то на 350 человек. И вот я практически его закончил. И тут раз меня приглашают на кафедру югорскую, нягоньскую. Я говорю, меня все устраивает в Иркутске, все хорошо. Мне, ну вы скажите только да или нет. Ну, сказал да. И почувствовал.
А как вы восприняли?
Ну, как я это воспринял? Мне много было предложений. Я, знаете, сколько можно было довольствоваться тем, что есть. Никогда не искал этого, никогда в жизни. Просто люблю работать, у меня всегда работа есть. А на каком она уровне, меня сильно не интересовало. А тут вот прямо вплотную меня просто, ну, вот сказал «да» и...
Вот вы сегодня в Евангелии о чем говорили? Созвучно, да? Кто первый, тот...
Ну, созвучно, но это духовная наука жизни. И она, кстати, вот так, если ей придерживаться, она помогает жить просто. Потому что не будешь служить людям, и люди тебя не будут понимать. Это так связано, понимаете? Люди тянутся, когда они чувствуют внимание к себе. Тогда они тебя никогда не подведут, не оставят. Мы же все связаны тут, все живые люди, все друг с другом связаны.
Скажите, вот люди, которые такого высокого звания, они чувствуют возраст, они чувствуют усталость, что тяжело?
Ну, как сказать? Дело в том, что, мне кажется, даже старый человек чувствует себя молодым. Мне вот мой жизненный опыт и пастырский, и вообще просто жизненный опыт, он мне во многом помогает. И я даже не чувствую тех трудностей, с которыми сталкивался в молодости сейчас, потому что многое пройдено просто, ну и в служении, и в проповедании, и во взаимоотношениях. Это же все жизнь же она человека оттачивает, особенно если ты свою нишу ищешь, вот, и находишь ее, ну просто, ну живешь ты естественно, но через эту естественность огромный путь притирки вот эти. Везде же люди, все же одинаково, нового под небом ничего нет. И в этом отношении, конечно, я бы не сказал, что трудно служить. Конечно, очень поменялась моя жизнь с принятием епископского сана, потому что если был только приход, и были прихожане, ну, 300 человек. Проблемы, допустим, храма, стройки, там, сотрудников. А сейчас епархия, 70 приходов. Приходится общаться с людьми. Общаюсь, конечно, но сейчас в основном это священнослужители, главы администрации, вообще представители власти. Через епископа решаются. А просто вот на рядовом уровне уже сложно общаться совершенно. Просто нет времени. Катастрофически не хватает времени. Даже часы приема. Я, конечно, установил их там 3 дня в неделю с 10 до 1:30. Но а по сути своей круглосуточно принимаю. Люди идут, и не знаешь, как все это. Вот образовалась новая епархия. Люди чего-то ждут. Накопилось множество проблем. Ханты-Мансийск и Югорск – это большое пространство. Вот даже по сути своей Ханты-Мансийская епархия вроде как небольшая, но ну, пускай там, не знаю, 3000 километров. Но епархиальный архиерей не всегда мог ее объезжать даже раз в год, ну раз в 2 года. А сейчас все равно населенных пунктов территориальных меньше. То есть я все равно смогу за 1/2 года все объехать. Приезжаем, сразу сталкиваюсь с ключевыми моментами жизни этих населенных пунктах. Выясняется, что, как, в чем они нуждаются, какие духовные потребности, нужды там. Ну и, соответственно, имеешь прямой выход на администрацию, это все согласовать можно, порешать, что преобразовать, что приумножить.
Как родня ваша, вот из родных остался, с вами, может быть, кто-то?
У меня 2 брата игумены. Один служит в городе Иркутске, в кафедральном Знаменском. Второй в Перми, игумен Сафроний служит. И уже 3 брата почивших, один игумен Игнатий, Царство Небесное. Ну, и одна сестра в Тюмени живет, другая в Иркутске, 3-я в Москве здесь. То есть все разбросаны, как бы. У всех семьи, там по 5 детей.
Я очень рада, что в Москве у вас кто-то есть, потому что да. Вы меня простите, я вижу, что вы уставшие и, наверное, даже не выспавшиеся. Мы очень благодарны вам. И есть у вас где голову преклонить в Москве?
Слава Богу, есть.
А вот какие-то координаты ваши, где ваша кафедра?
Югорская епархия. Я думаю, это сейчас все очень просто. В интернете забейте Югорская епархия. Сайт у нас уже открыт, он функционирует. Там даже увидите, сейчас интервью мое выставлено. Я давал его перед отъездом. На сайте, на нашем, все указаны имейлы и телефоны.
Ну, я хочу со своей стороны еще добавить, что мы себя тоже чувствовать можем вашей родней, потому что наше радио называется «Радонеж», понятно? Почему?
В честь Сергия Радонежского. Да. Я, что попал из строй Сергию Лавры, у меня Сергий Радонежский все-таки, видите, присмотрел к себе, пригласил храм в городе Югорске, где моя кафедра, в честь преподобного Сергия Радонежского.
У меня тоже так случилось, что я и на радио «Радонеж» попала через преподобного. Вообще, Лавра для нас – это наш маяк, наша святыня, самое главное. Прошу вас, заключая вот эту беседу, сказать что-нибудь вот в эти дни постные, накануне Пасхи, и вообще в эти дни, которые очень отличаются от тех, которые мы проживали в предыдущие годы.
Ну, слава Богу, самое главное, что мы в церкви. Потому что церковь, она живая, и через молитву, через церковное таинство мы вот прям чувствуем вот эту связь с живым Богом. Я думаю, это каждый христианин осознает, и слава Богу, вот это многих удерживает. Вот кто нашел церковь, дорогу в храм Божий, кто нашел, обрел таинство церковное, которое обновляет нас, оживотворяет. тот это понимает, что от больших бед нас спасает Святая Церковь. И хотелось бы пожелать, чтобы вот это чувство близости Божией, оно никого не оставляло. Конечно, мы все, наверное, нет человека, жив будет и не согрешит со своими определенными какими-то недостатками, слабостями. Но если человек идет вперед, тянется к Богу, то Бог всегда с ним. Независимо там, падаем мы. Главное встать и обратно идти дальше. И говорить: Господи, прости, помоги. Хочу послужить Тебе. Хочу быть с Тобой. Вот это очень важно. И человек, если этот путь находит, он обретает Бога и обретает жизнь вечную.
Спасибо вам от всех наших сотрудников, от всех наших радиослушателей. Спасибо, Господи.
Вы слушали запись беседы Тамары Москвичевой с епископом Югорским и Нягольским Фотием. Уроки русского языка с доктором филологии Татьяной Леонидовной Мироновой ведет Евгений Никифоров. Сегодня в эфир выходит 26-я передача из этого радиоцикла.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Присаживайтесь поближе к своим радиоприемникам или внимательнее слушайте свои планшеты, свои гаджеты, виджеты, ноутбуки, потому что сегодня мы приступаем вновь к урокам русского языка, который у нас ведет Татьяна Леонидовна Миронова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, сегодня я хотел бы расспросить вас о нашем поведении, как наше поведение, собственно, формируется в языке, отражается в языке. Мы по отношению к себе очень часто сами себя чувствуем таким униженным народом. Мы себя очень часто не уважаем. И у нас, у самих, не то чтобы со стороны на нас как-то глядели, нас даже обвинили, а мы сами себя считаем людьми, которых-то уж за границу-то пускать нельзя. Вот мы уж там дров-то наломаем, мы уж там невоспитанные, мы ж там уже всем морду
начистим,
да, как в прошлой передаче мы говорили, мы там в рожу дадим, или в рыло, или в харю, и так далее, так далее. То есть мы ощущаем себя таким-то народом достаточно агрессивным, который может вот опять дров наломать. Вот эти невоспитанные русские, вот это общение наше, это уникальный какой-то момент в нашей самоидентификации, как у других народов проявляются вот эти нормы поведения?
Да, собственно говоря, каждый народ вырабатывает свои нормы общения. И получается, что мы друг друга никогда до конца не поймем. Каждый народ воспринимает чужака, если он не принял нормы правил его поведения, как дикого, как человека некультурного.
Невоспитанного.
Невоспитанного, да. В свою очередь, ведь мы пучим глаза на иностранцев, которые не понимают и не умеют вести с нами себя по-нашему.
Ну вот смотрите, даже простой такой эпизод, когда мы приглашаем иностранца к себе в гости, мы им предлагаем тапочки. А у них это категорически не принято, и они это не могут понять. Тем более, что уж, простите, наши тапочки – это какая-то такая дрянь, которую мы предлагаем своим гостям, чтобы лучше уж действительно они оставались в ботинках.
Антисанитария, с их точки зрения.
Мы, с одной стороны, обижаемся, что к нам несут грязь и в ботинках приходят, не снимают, не уважают нашу чистоплотность, а они опасаются страшно вот за свои ноги, видя, что им предлагают одеть.
Что, да, конкретно? Именно так. Причем вот есть даже народы, которые никогда не смогут понять друг друга в силу того, что совершенно разные физиологические принципы общения. Ну, например, период молчания в общении. У японцев, если мерить во времени, 5.5 секунд, когда они говорят, вот 5.5 секунд они регулярно помалкивают. У американцев 3.5 секунды. А бразильцы, например, не замолкают вообще. 0 секунд у них в период молчания.
Тем самым они просто перекрикивают друг друга, я так понимаю, потому что если они не услышали другого человека, вот в этой бесконечной болтовне там нет ни секунды другому человеку что-то сказать.
Да, говорят все вместе, дружно. Не знаю уж, какие выводы можно из этого общения, ну, наверное, просто удовольствие. Или, скажем, перебивы в общении. Если брать часовую длительность разговора, то у японцев 13 перебивов, в среднем, естественно, это средние показатели, которые изучали лингвисты.
Это что, посчитали? Действительно,
да,
такое
да,
есть?
Да, это исследование. Это исследование этнолингвистов. Американцы перебивают в течение часа 10 раз, а бразильцы 29 раз. То есть практически тебя не слушают.
А русские?
А мы не похожи ни на кого. Мы молчим, как американцы, помалкиваем 3.5. Мы перебиваем с частотой японцев. А вот жестикуляция у нас совершенно своя. У нас 40 жестов в час. А если сравнить с другими народами, то у французов 80, а у мексиканцев 180.
Я думаю, что у негров еще больше.
Они разговаривают руками.
Да, вы знаете, как я наблюдал эти случаи. Почему так французы особенно к этим народам относятся как-то? Потому что французы поставили просто фетишем нормы общения, деликатность, там, протокол невероятный. Даже просто в бытовом общении человека с человеком. Он очень красивый, я это очень люблю. А вот эти южные народы, они мало того, что бесконечно жестикулируют, они еще касаются тебя. Что для них абсолютно невозможно, для француза, чтобы тебе вот так, простите, вот, даже вот сейчас вот я сделаю этот жест, вот те, кто смотрит нас на Радонеж ТВ, это увидит, да? У нас настолько не принято, что даже я еще раз перед вами заявлю, вот когда, слушайте, Татьяна Леонидовна, слушайте, вот так, вот, по за руку. Недопустимое. А у арабов, скажем, и, ну, негров, так сказать, вообще южных, латиноамериканцев, это общее место.
Да, у японцев недопустимо, у американцев недопустимо прикосновение. У русских особое. У нас прикосновение – это знак дружеского и поддержки.
Вот тоже, кстати, смотрите.
Согласие, одобрение.
Так как у нас три же целуются, особенно в...
Нигде не целуются.
Ну, французы, но они два раза. Так,
Щечечками прикасаются.
Не так, как мы. Даже, вот, да. Видите, как это знаменитый плакат «Брежнев целуется с Хонекером». Помните?
Его же обсияли. Его торопи, Хонекер.
Ну, не принято совершенно. А Брежневу в удовольствие, до уста. Так.
А Хонекеру бы надо радоваться, что это значит искренне его принимают.
А он немец.
А там вот эти прикосновения категорически недопустимы, так же, как у англичан.
А у японцев, вы знаете, там не то, что категорически недопустимы, такая вот степень близости, они даже руки не подают. Они же вот так держат на коленках руки и кланяются друг друга.
Да.
Для них вот подай руку, пожми, с ними корчи будут, потому что они страшно боятся заразы, они вообще такие очень мнительные
люди. Это даже не от заразы. Это именно традиция. Это
психологическая
пытается, да? Это восточная культура избегания. И еще, ведь вот эта культура избегания предписывает не смотреть друг другу в глаза. Просто нельзя. И у нас, кстати, народы Кавказа, они живут в этой же культуре избегания. И смотреть в глаза – это угроза.
А вы знаете, что это действительно... Я не знал, что это в человеческом сообществе так читается. Хотя можно было предположить, конечно же. В психологии животных это очень прописано и явлено уж вовсю. Потому что когда, скажем, волки, собаки или любые животные, когда они смотрят друг другу в глаза, это предельная степень угрозы.
Агрессия. А по-русски наоборот.
Поэтому, кстати, простите, собакам, вот и животным, братья и сестры, не смотрите в глаза, смотрите мимо, потому что они это все воспринимают еще хуже, то есть впрямую воспринимают, в отличие от людей.
А вот по-русски смотреть глаза – это предельная искренность. И когда человек избегает встречного взгляда, он что-то затаил нехорошее на душе.
Прячет глаза.
Да, и обратите внимание, ведь мы и детей воспитываем так. А ну, смотри в глаза. И каждый ребенок думает, что вот-то в глазах-то мама и прочтет ту самую правду, которую так не хочется высказать и открыть. То есть это все запрограммировано в каких-то архетипах поведения. Если взять тех же японцев, у них же жестикуляции мало, зато приседания и поклоны они делают даже во время игры в бейсбол. Они друг другу кланяются. И при разговоре по телефону кланяются телефону.
Поразительно.
И это не случайно. В языке у японцев есть особая категория вежливости. И эта категория, например, предписывает женщине говорить о муже в особых формах, нежели говорить о других людях. Говорить подчиненному о начальнике в особой форме категории вежливости, нежели о других присутствующих. Вот культура японцев. И вот если мы говорим о разных культурах, уже упоминали культуру избегания восточную, когда расстояние должно быть между людьми предельным, прикосновение невозможное, взгляд в лицо – только угроза, это знак опасности, оскорбления. Есть культура презентации, я бы сказала так, это западноевропейская, американская, когда человек чиз, вот эта вот улыбка, которой мы говорим, что улыбишься, зубы жмут, нам это непонятно, нас это тоже символ глупости. Это когда все окей, когда нужно общаться для дела и добиваться. Его. Человек должен быть успешным выглядеть, даже если у него на душе кошки скребут. Это культура Америки, например, в полном расцвете. А у нас культура совсем другая, искренности, открытости. И поэтому мы и в глаза смотрим, и друг друга по плечу похлопываем, и целуемся при встрече, и расстояние при общении. Если у англичанина от метра до четырех, вы представляете, на расстоянии 4 метра могут стоять и разговаривать. Это возможно для нас? Нет. У нас от 30 сантиметров до 1,5 метра, то есть расстояние протянутой руки. И даже ведь не все народы общаются через рукопожатие. Мы друг другу руки жмем. Англичане, кстати, тоже. Англичане не любят рукопожатий, а немцы, близкий англичанам народ, наоборот, рукопожатый народ, обожают рукопожатие. В этой множественности культур это все очень хорошо. Хорошо, что мы разные. Хорошо, что работает система свой-чужой. И когда говорят об общечеловеческих ценностях, я полагаю, что есть только одна единственная общечеловеческая ценность, которая роднит все народы. Это ценность – знаменитая система свой-чужой, где человек либо принят в культуру, и тогда он по-русски должен быть обрусевший, либо он чужак. А тот, кто чужую культуру принимает больше, чем свою, родную русскую, он называется ополяченный, онемеченный, отуреченный. То есть вот его сразу задвигают за пределы вот этого круга общения, за обережный круг. И сами принципы поведения у русских и других народов, они такие разные. Ну, например, вытряхивание ковриков из окна на улицу. Это нормальная вещь у немцев и финнов.
Боже, но это ужасающе.
Это бескультурье. А почему? А потому что у нас живет архетип, что за окном ангел Божий. Почему нищим подают через окно? Потому что в облике нищего может и сам Христос прийти к тебе. Почему стакан с водой ставят на окно, покрывая хлебом? Душа может прилететь. Это такой древнейший архетип. Мы не можем туда мусор вытряхивать. У нас нельзя мусор выбрасывать в окно. Такое святое место. Или вот холодный ужин у немцев принято подавать вечером. Холодно, не греть. Это древние традиции. Ну, да, видно, дров у них, хворосту было мало. Экономия. Зачем? Раз заготовили, и можно есть до вечера. А у нас ведь, попробуйте, вас накормят холодным ужином в гостях. Это же бескультурье. Да и жена, если подаст, может получить по мозгам от мужа. Это совсем другой тип поведения. Цветы. Вот дарят цветы в нашей культуре. Это ценный подарок. Вот 8 марта тут абсолютно нерациональные очереди за цветами.
Мы крупнейший цветочный рынок в мире.
Вот. А у китайцев цветы – это не подарок. подарите китайцу что-нибудь практичное, не знаю, носки, носовой платок, вот то, что можно использовать, тогда это годится. И вот эти разные алгоритмы поведения, ну, например, как ходят в поход у финнов и у русских? У русских все идут в поход вместе, садятся вечером у костра, варят общий суп, потом пьют водку с этим супом и поют песни. Ну, и в каком-то там состоянии расползаются по палаткам. У финнов все идут в поход вместе, каждый на своем примусе варит собственный суп, съедает его в одиночку и уходит спать. Это финский поход.
А поговорить?
А говорить для финнов отдельная работа.
Тут они молчаливые финны, уже вошли в поговорку «молчание финнов».
Финны и эстонцы такого же плана. А поговорить по душам, эстонец считает, что это проституция, это свою душу открыть, это все равно, что раздеться. И опять же, вот все, о чем я говорю про другие народы, я вычитываю из наблюдений, из книг этнологов, самих эстонцев, финнов, англичан, китайцев. Они говорят это о себе.
Ну, то есть нужно понять, что это не обидные вещи. Мы, говоря о других народах, что они не такие, как мы, собственно, не стараемся их дураками показать, что нет, они какие-то вот действительно немцы, шпана, как мы говорили с вами, шваль, шантропа и шаромыжники, да?
Нет,
нет. Нет, это далеко не оскорбительно. Это просто такое явление, особенности культуры, которая вырабатывалась тысячелетиями.
И более того, вот давайте возьмем две великие цивилизации, английскую, британскую цивилизацию и китайскую, два великих народа, у которых совершенно разные принципы по сравнению с нами, поведение, общение. Вот взять англичан. Англичане имеют скрытность характера, сдержанность, абсолютно замкнутое личное пространство, куда они не допускают даже близких родственников. И вот не только мой дом, моя крепость по-английски, но и моя душа, моя крепость, мой бастион. И рядом с англичанином вы буквально чувствуете себя как с ледяным айсбергом, который может...
А вот интересно, принято у них, как у нас вот, в деревнях и в небольших городках, посиделки у подъезда или просто у дома, когда собираются-то, ну, обычно это пожилые дамы наши, собираются и вот просто смотрят, как люди фланируют по деревне, по улице, или не фланируют, а просто куда-то идут, обсуждается все это. То есть вот такое существование все-таки на улице большая часть общения вот такого порядка, даже не в доме, а на улице, вдоль
нет,
улицы.
Нет. И если вы обратите внимание, как происходит общение, скажем, журналистов с жителями Лондона или какого-то другого города, это иногда показывают нам по телевизору, они беседуют на пороге дома. Они не приглашают в комнату, как у нас, где можно...
А у нас неприлично не пригласить, наоборот.
Да, через порог разговаривать поссоримся. Это раз. Во-вторых, это будет оскорбление человека навсегда. Нет, надо обязательно в дом пригласить. У китайцев в гости практически не приглашают. У англичан тоже «мой дом, моя крепость». Да, они принимают гостей, но это должны быть достаточно близкие люди. А так, с чужим человеком через порог или на пороге поговорили, и хватит. И это нормально. И вот эта сдержанность. Дальше у англичан принцип стояния в очередях. Национальная мания стояния в очередях.
Хм. А зачем же они стоят, интересно? Чего у них не хватает? В чем у них дефицит?
Ну, если 2-3 человека собралось, они стоят в очереди. Либо там за газетами, либо за билетами. Но это четкая очередь, в которой нельзя ее нарушить, даже если это мама с ребенком, даже если это калека. Его не пропустят. Он должен соблюдать очередность. Это все вот английское, пресловутое английское хулиганство. Агрессивность.
Ну, слово-то, собственно, само английское, это по имени лорда хулигана, который терроризировал, правда, элиту общества, но все-таки терроризировал своим экстравагантным поведением, наглыми выходками.
Так, естественно, потому что сдержанный человек, который все время свои чувства держит под контролем, время от времени теряет над этим контроль. И вот эта агрессия внезапная, она в русской поговорке хорошо отразилась. Аглицкие немцы не корыстные люди, но драться люты. Вот она самая лютость и проявляется.
Ну, тут даже больше, наверное, не к хулиганам, это уже от лордов поблагороднее что-то, а вот эти футбольные фанаты. футбольные фаны. Это же английское изобретение, и они, в общем, получают удовольствие примерно так, как наши, стенка на стенку ходить. И для них не подраться против своих там фанов другой команды, ну, это просто как не сходить на футбол.
Да, нет удовольствия там.
Ну, никакого удовольствия. Это вот сначала победить или проиграть, неважно. Победили, ах, мерзавцы. Если они нас победили, ну, не еще худше.
Потом знаменитая английская эксцентричность, когда, с одной стороны, как другие, все как все, а с другой нужно подчеркнуть свою статусность. Вот мы говорили, что доктор Смит, это принято. У нас это смешно. Человек выпендривается, да?
Ну, вместе с тем, это и есть немножечко в таких узких профессиональных кругах, скажем, во врачебной сфере, мы говорим, у себя они любят именно медики так обращаться друг к дружке, доктор Иванова, доктор Светлана Ивановна Петрова.
Но это профессиональное общение.
Да.
Пожалуй. Да как у военных там товарищ или лейтенант. Но в общем общении... В общем общении, повседневном, это не принято.
Ну, так же, как вот вы хотя бы доктор филологической науки, я же к вам не обращаюсь, доктор Миронова.
Да, я посмеюсь.
Или профессор Миронова. Тоже. Главный научный сотрудник Миронова.
Да, а у них это принято. Вот ледяные айсберги, которые нас, простодушных, искренних, легко сотрут в порошок, даже не заметив своей холодности. А с Востока у нас китайцы. Причем подпирают, напирают, занимают Дальний Восток и Сибирь. И нам с ними общаться придется рано или поздно очень тесно. И тоже надо изучить национальный характер. И я думаю, что этому национальному характеру надо испугаться даже больше, чем английскому.
Слава Богу, что это мы поняли достаточно давно. Отсюда другая поговорка. Восток – дело тонкое.
Ой, я думаю, что Восток – дело страшное. Дело в том, что у китайцев существуют даже для внутреннего общения очень серьезные предписания. И эти предписания, послушайте и ужаснетесь. Я ужаснулась. Это «грабь горящий дом», «раствори нож в улыбке», «наблюдай за пожаром с другого берега», «умный придумает, а гений украдет». Как вам такие философские постулаты?
Это поговорки?
Это китайские психологические установки. И я бы в них не поверила, если бы об этом не писали сами китайцы. А мы еще говорим, ой, надо брать с них пример. Мы можем это взять в пример? Да никогда. Более того, вот мы здесь говорили о системе «свой-чужой». И у англичан действительно есть такая традиция, они презирают другие народы, особенно соседские, там, шотландцев, уэльсцев, ирландцев, немцев, они презирают, это для них, ну, немножко второй сорт. Это нормально для народов. А вот у китайцев все иностранцы, абсолютно все, это лао-вай, это лох, неумеха, тупой. А про белых иностранцев они говорят, у них есть специальная поговорка, я не буду произносить ее по-китайски, все равно бесполезно, но переводится она так: руки, ноги здоровые, а голова тупая.
Ну, то есть чурки.
Да.
Мы для китайцев чурки.
Чурки. Вся белая раса. Вот. И естественно, что при этом они считают свой Китай срединным государством, что такое срединное государство, пуп земли. А все остальное прилагается.
Но дело в том, что в течение многих тысяч лет, наверное, там, пяти минимум тысяч лет, это действительно было так, по факту. Это был центр цивилизации того Востока, того мира, куда мы вообще не добирались до там Васко-да-Гам и кого еще там, Марко Поло, да? Это произошло только в 13-14 веках, когда мы начали вот эпоху великих открытий, собственно, когда мы стали познавать окружающий мир, когда наш Афанасий Никитин в Индию поехал и так далее. А это все явление одного порядка. Но они действительно, приезжая куда-либо, выезжая, ну, вот как мы иногда из Москвы выездим в провинцию, думаем, ой, не-не-не, ну, давайте в Москву, Москву уж мы. И три сестры кричали, в Москву, побыстрее. То есть это было сложившееся очевидное, что в Пекине самые изысканные цветы, особенно в императорском дворе, в некоторых просто, вы знаете, что цветы хризантемы знаменитые, они выращивались исключительно для императоров. Нельзя было совершенно эти цветы, если увидели, что эти цветы у себя кто-то даже сановников выращивает, то это было оскорбление императорскому величеству. Точно так же выращивали определенных собачек, почему-то мы пекинесов знаем, да, особенные такие собачки. И много-много другое, да, они же действительно изобрели и порох, и бумагу, то есть множество великолепнейших открытий они себя чувствовали. Я помню, читал воспоминания одного японского дипломата. Они с посольством приехали в Париж, это было уже на исходе 18 века. И он, как человек чрезвычайно умный, образованный и изысканный, был очень смущен, ему было немножечко стыдно. Он писал о том, что, боже, мы со своими фонарями, вот этими японскими декоративными, красивыми, мы со своим этим шествием, неуклюжими своими костюмами, и попадаем вот уже почти что современный Париж, где бульвары освещены великолепными газовыми фонарями, прекрасно давали тогда же в то время свет, когда экипажи ездили по мощенным улицам, а у них этого еще не было, и так далее, и так далее. И они испытывали такое чувство неполноценности, а приехали они показать, что кто приехал, к вам китайцы приехали со своей высочайшей культуры, показать европейцам, что они перед китайцами ничто. Поэтому нужно принять это вот реальность 5000-летнего превосходства в восточном мире.
Это их самосознание. Мы же сегодня видим других китайцев. Да, там, наверное, императорский дворец, наверное, цветы и собачки были хороши. Но повседневный Китай – это явление для нас, приводящее нас в культурный шок. Потому что в общении китайцы подходят вплотную. Если они говорят «да», то это не значит, что они с вами искренне согласились, они просто вежливость выражают. Если они смеются, это не значит, что им смешно, они просто скрывают так растерянность. В разговорах нам, так сказать, вот этим лохам, неумехам, лао-вай, не дозволено с ними категорически обсуждать тему погоды, потому что ее предсказывает черепаха, а значит, вы сравниваете китайца с черепахой. Нельзя говорить о здоровье, потому что вы сомневаетесь, значит, в здоровье собеседника китайца. Нельзя говорить о зарплате. Ну, кстати, о деньгах. Деньги – запретная тема у многих народов. И у нас, кстати, это тоже неприлично. Вот эти все запреты. Но кроме того, общение идет вплотную. Китайцы общаются, подходя вплотную, глядя на тебя в упор. Не сильно с вами церемонятся.
А китайцы общаются носами, целуются как бы носами. Нет, они нет, нет другие нет, народы нет. Какие-то восточные.
Это другая традиция, не китайская. Причем там могут легко, давно моя твоя не видела, твоя стала такая толстая, твоя надо диета, и никто, так сказать, не считает, что это неприлично. Но не это самое страшное, не это. А страшно вот эта психология, горящий дом, наблюдай за пожаром с другого берега, жди, когда враг истощит силы.
То есть восточное коварство.
Да, да. И вот это восточный удар в спину, которое противоречит нашей психологии. Мы сначала побронимся, а потом иду на «вы», и драка лицом к лицу, кость в кость, да, грызться, зев в зев, зуб за зуб, но ни в коем случае не в спину. Это все чужие культуры. И мы должны это понимать. И на этом фоне англичан, ли, немцев, китайцев мы должны любить свою.
Ой, после того, как мы это все описали, действительно, думаю, слава богу, что все-таки мы живем в русской цивилизации, в которой есть такие достойные, выработанные, достойные способы поведения, вполне христианские. То есть христианство заквашивало, в общем-то, нашу культуру поведения.
Конечно, преимущество, искренность,
вежливость – это продолжение вот этого уважения к человеку.
К любому.
К любому человеку, конечно же. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что вот в течение этой небольшой нашей сегодняшней передачи мы чуть-чуть более начнем ценить и те формы поведения, которые выработаны, и не стесняться себя, и не думать про русских, что вот русские мы такие, всех переловаем, всем, нас вообще не нужно упускать, потому что мы чего-нибудь не то и учудим. Мы не учудим.
И приучать еще своих детей уважать себя. Понимаете, вот это очень важно.
Но без надменности, без чванства, без национального превозношения. Но действительно уважать себя, уважать свой народ, свой язык и свою собственную культуру. И понимать, если мы будем вести себя так, как нам заповедовала наша великая, повторяю, не бытовая, не низкая, так сказать, не культура урок, тюрем, гулагов там и чего уже угодно, которая в значительной степени формировала нашу культуру в 50-х, 60-х и даже 70-х годах, все-таки мы от этого должны избавляться и изучать свою высокую культуру, потому что, слава богу, культурная революция произошла в Китае, а у нас она не была доведена до конца. И Швидкова культурная революция – это наоборот, это попытка как раз избежать вот этих культурных эксцессов. Итак, спасибо большое, Татьяна Леонидовна, за сегодняшний урок. Напомню, что сегодня урок русского языка нас вела Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственной библиотеки России.
До новых встреч.
Спасибо.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.